«Записки Асса» звучат в эфире, а следовательно с вами Анатолий Агамиров. У меня есть гости, которых я потом вам представлю. Звукорежиссер Александр Цернис. И это жизнерадостная, жизнеутверждающая, точнее сказать, музыка лежит в перу русского композитора Дмитрия Бортнянского. Не очень русская музыка, я понимаю. Она не покажется русской, как сама по себе. Однако это и не Гайден, это и не Моцарт, это Бортнянский. Поскольку он учился у Галуппи, был такой итальянский композитор, который всех учил, но сам ничего существенного после себя не оставил, кроме учеников. Один звучник, между прочим, Сальери. Так что не пугайтесь. Вот это мотет Дмитрия Бортнянского. Играет его наш российский ансамбль, специально созданный для исполнения музыки этой эпохи, музыки этого сорта, аутентичной музыки. Звучала музыка, с моей точки зрения, очень торжественная, радостная, я уже сказал, жизнеутверждающая. Скажите, дорогие радиослушатели, вы в первую очередь, эта музыка вам ничего не напоминает? Подумайте. И я подумал про до этого еще. Напоминает нам очень сильно оперу Чайковского «Пиковая дама» и знаменитую постарую оттуда под титлом, как там сказано в опере, «Искренность пастушки», с последующим выходом Екатерины II и исполнением первого в истории российского государства официально написанного русского гимна, там он звучит, «Слава всем Екатерина». Это типичная такая придворная, торжественная, конъюнктурная музыка. Я задаю одному из моих гостей, Павлу Степлину, вопрос. А эта музыка не представляется конъюнктурой по духу, по настрою своему?
По духу, возможно, но эта музыка была написана Бартнянским в пору его обучения в Италии. Он вернулся в Россию в 1779 году, когда прошел апробацию у Екатерины II в качестве композитора. А мотет этот относится к 1778 году и был написан как одно из ученических духовных сочинений. И, конечно, он мог использоваться для торжественных приемов, для каких-то торжественных событий.
То есть при дворе Екатерины II, да?
Да, но я напоминаю, что Бартнянский учился в Венеции и привез эти ноты с собой в Россию.
То есть он написал эту музыку в Венеции, короче.
Да, он 10 лет провел в Италии, с 1769 по 1779 год.
Странное единение и конъюнктурного настроя между Венецией и Екатерининской Россией. Ну, бывает. Слишком много итальянских композиторов работало тогда в России, и они, так сказать, свою тональность в этой музыке задали. Почему-то мне показалось, что эта музыка чрезвычайно официальна. Может, я ошибаюсь. Ну.
Да, она написана специально с партиями труп или тавр, что придает ей такой торжественный характер.
Да, это все слышно, это все известно. Скажите, я не ошибся, Бартнянский учился у Галуппи, да?
Да.
Таким образом, соученик Сальери. Ну, это сейчас можно произносить вслух, потому что по последним исследованиям Сальери все обвинения сняты. Моцарта он не травил, и Ющенко тоже. Ничего этого не было. Ну, послушаем, конечно, мы еще музыку Бартнянского, но как вот Дмитрий Бартнянский у нас числится в композиторах малороссийских или российских?
Ну, по происхождению он малорос, он родился в Глухове и учился там в певческой академии, потом был перевезен в Петербург в качестве придворного певчего. Ну, затем этот человек, в общем, принадлежит к мировой культуре, потому что он говорил на всех языках, 10 лет провел в Европе, был в Италии, Австрии, Франции, и потом работал в Петербурге. Мы его считаем все-таки русским композитором.
В былые лихие времена он заслужил бы звание космополита со всеми истекающими отсюда весьма и весьма неприятными последствиями. Музыка тоже на наш современный слух, вряд ли можно назвать русской, но мне она лично нравится. Она даже придает вот данному сочинению именно тот самый тон, который, простите меня за такой паршивый каламбур, царствовал в царстве Екатерины Великой. Хорошая музыка, я ничего плохого сказать не хочу и не могу. Скажите, пожалуйста, вот вторая участница нашей беседы, в качестве гостя у нас присутствует, Ольга Мартынова. Скажите, Оля, а как вам эта музыка? Это тоже такое жизнеутверждающее и номенклатурное или нет?
Ну вот конкретно это сочинение может быть, но вообще-то у него есть музыка самая-самая разнообразная, и если мы послушаем что-нибудь дальше, то мы сможем в этом убедиться.
Ведь я не хочу сказать ничего плохого. Слово номенклатура применится к музыке и к людям. Твои же в 18 веке плохо не звучит, а они еще не успели преуспеть, не успели спастись тем самым приемчиками, которыми запаслись лет так через 150-200.
Ну да, скажем, в понимании 18 века, я думаю, множество музыки было именно номенклатурной, и никто к этому плохо как раз и не относился.
Наоборот, а хорошо, да. Оплачивалось, все было нормально.
Естественно.
Это казалось, кстати, из сочинений Гайдна и Моцарта в той же самой степени.
Да, любого европейского композитора.
Да, просто мне напомнило «Пиковую даму», почему я так уцепился за слово номенклатуру, за слово «выхода императрицы» и так далее. Ну что ж, я считаю, что мы с вами достаточно бодро начали. И что мы будем слушать дальше в этом роде? Потому что сегодня будет звучать музыка только 18 века.
Да. Мы хотели бы послушать сейчас фрагмент, финальную часть симфонии Максима Березовского. Максим Березовский – это старший современник Бартнянского, также русский композитор, который учился за границей, правда, не у Галуппи, а у Мартини в Болонье.
Он... У Мартини, в общем, Моцарт учился.
Да-да-да, они в один день сдавали с Березовским... Нет, вру, Моцарт через год после Березовского сдавал экзамен на звание академика Болонской филармонии, а Березовский сдавал этот экзамен в один день со знаменитым богемцем Мысливичиком. Вот. И фрагмент симфонии, который сейчас прозвучит, это очень интересная музыка, потому что это хронологически первая русская симфония. Она была разыскана несколько лет назад, и мною была получена уникальная копия из римского одного архива, где эта симфония хранится в единственном экземпляре в виде рукописи, которую еще в XVIII веке Березовский преподнес члену достаточно известного итальянского семейства Дория Помпили. Это значит, что это обладатели огромной художественной галереи в Риме, в которой хранятся величайшие полотна мастеров 17-18 века. И мы не только разыскали эту симфонию, мы первые сделали ее запись, и она была несколько раз исполнена в Москве с большим успехом. И вот давайте послушаем финал этой симфонии «Аллегро».
тоже вполне жизнеутверждающая музыка, абсолютно торжественная. Скажите, пожалуйста, я спрашиваю Павла Стеблина. Вот вы ансамбль аутентичный. Латинское название «Pratum Integrum». Я правильно произнес?
Да, абсолютно.
Что означает в переводе на русский язык «Pratum Integrum» – «некошенный лук». Это такое поэтическое и поэтическое название. Лук, который еще не скосили. И действительно, мои гости выискивают ту музыку, которую никто раньше не слышал. И, во всяком случае, о ней ничего не слышал. И они играют аутентично, играют на инструментах приблизительно той эпохи, до которой она была написана, на жильных струнах. Где вы покупаете жильные струны, скажите мне, ради бога?
Ну, это очень специфическая информация. Почему мы их заказываем за границей? Потому что в нашей стране до недавнего времени был только знаменитый полтавский мясокомбинат, который производил жильные струны, кстати, очень невысокого качества. Вот, но сейчас вообще не знаю, они существуют и делают ли, что бы то ни было. Мы покупаем хорошие жильные струны за границей.
Как но ведущий этой передачи, простите, да. Теперь я могу вам сообщить, что когда я начинал учиться на виолончели, я играл на жильных струнах, но других не было. Давно. Металлические струны появились позже. И продавались они, между прочим, в Большом театре, эти жильные струны. В мастерской Большого театра. И там, так сказать, да. Играл на жильных струнах, пачкались руки, а масло, которое мне было, были намазаны. И кроме того, конечно, в смысле строя это было не очень. У вас в смысле строя все в порядке.
Потому что мы используем хорошие, качественные жильные струны, так называемые лакированные струны. Они не требуют пропитывания маслом. Mm. Вот. Они гораздо лучше строят между собой. Просто самое главное ставить новые струны, не очень позволять им стариться, иначе они растягиваются, и тогда сбивается настройка инструмента. Но это не единственное, что характеризует наш оркестр как оркестр на исторических инструментах. Мы используем духовые инструменты 18 века, это натуральные валторны, которые играют только по нотам натурального звукоряда, без вентилей или помп. Любые хроматические звуки из них извлекаются при помощи так называемых застопоренных звуков, то есть когда рука валторниста входит в раструб валторны. Тоже касается и натуральных труб, которые мы используем, а также флейты траверса, классические и барочные гобои, классические и барочные кларнеты.
Ну что ж, все безумно интересно с точки зрения технической. Кстати, звуковой это очень интересно. Я еще один вопрос. Не взволновался, осталось задуматься. Вы играете в очень таком, я бы сказал, оживленном темпе. А вы убеждены, что во времена вот Бортнянского и Березовского музыканты могли в таком темпе играть?
Да, я в этом убежден, потому что спустя каких-то 30 лет появляется метроном Менцеля, и мы уже знаем точные темпы, которые использовались в начале 19 века, и они недалеко от них ушли. К тому же та темповая градация, которая отражается в нотном тексте обычно итальянскими или французскими словами, граве, ларго, аллегро, престо, престиссимо, вит, вивмон, они говорят о том, что были очень и очень продвинутые темпы, и музыканты-то были виртуозами в то время. Мы можем это знать из трактатов и, собственно, из нотных текстов виртуозных.
Вот, странно, вот зачем Мартынов мы будем... сейчас, одну секунду, Коля.
Да, я прошу прощения за свое перебивание, но, тем не менее, могу сослаться на немецких теоретиков, таких как Матезен, например, и других, которые еще во времена Вивальди описывали итальянские оркестры и темпы их, и динамику, которые приводили в просто в головокружительное состояние публику именно благодаря своему виртуозному мастерству. Эти свидетельства во множестве сохранились, и я думаю, что, скажем, лет 50 спустя немного изменилось в этом смысле.
Да, для меня это полное открытие, потому что я все как-то примерился, я помню вот увещевание профессора Московской государственной консерватории, говорит, не играйте так быстро, в то время люди ездили в каретах, что гоньте. Правы, темп-то жизни был другой. Естественно.
Да, но, например, если они ехали верхом на лошади, то с той же скоростью, что и сегодня люди ездят верхом на лошади, так что можно найти какие-то аналогии.
Скорость, как сегодня люди ездят в пробках, я понимаю.
Да? Ну да, есть какие-то аналогии, но жизнь все равно была очень интересной, мне кажется.
Жизнь она всегда интересна, в какое время она не проистекала. Но просто меня вот эта мысль сейчас не то что поразила, я подумал, интересно, не слишком ли это быстро и виртуозно просто? Я делаю вам комплимент за виртуозное исполнение. Для того времени, как мне кажется, это просто не могло и не должно было быть. А такие люди, как Паганини, допустим, было просто исключение.
Ну, у Паганини было много предшественников. Вот. И вот следующая пьеса, к которой мы переходим, она, кстати, подтверждает, наверное, нашу теорию. Это квартет Антона Фердинанда Тица. Тица – это была очень интересная фигура. Ученик Гайдна, который работал в России придворным композитором при дворе Екатерины, затем при Павле I, во времена Павла I Тиц был учителем скрипичной игры великого князя Александра Павловича, в будущем императора Александра I. И затем при Александре он продолжал работать как композитор. Это был скрипач-виртуоз, который славился на всю Россию. О нем сохранилось огромное количество сведений и даже стихотворных эпитафий, посвященных ему, и эпиграмм. И вот сейчас мы прослушаем первую часть квартета «Ре минор», посвященного Михаилу Голицыну. Это русский посланник в Вене.
Ну да, да, знаменитый меценат Голицын.
Вот, и мы услышим...
Общался с Бетховеном, да, это знаменитый фигур.
Да, и вот в этом квартете исключительно виртуозная партия первой скрипки, которая явно писалась птицам для него самого.
передаче «Записки аса», которую ведет Анатолий Агамиров. Мы слушаем с вами музыку 18 века. В общем-то, можно ее назвать русской, малороссийской, как угодно. Но она написана не в Италии, не в Германии, не в Австрии, хотя композиторы, которые ее писали, весьма и весьма были знакомы с теми достижениями, которыми уже тогда так гордилась Западная Европа. Вы сейчас почувствовали. Музыка очень европейская, абсолютно не евроазиатская, а именно европейская. Я особо, мне, честно сказать, самобытности не вижу. А что вот моя гостья, Оля Мартынова, думает по этому поводу?
Вы знаете, дело в том, что эта музыка, как и все в то время, естественно, писалась таким же музыкальным языком, как и в Европе. Но дело в том, что вот я лично вижу и в этой музыке, может быть, в более поздней музыке, да, глинковской эпохи, многие русские черты, касающиеся в первую очередь, естественно, интонации, тематизма и так далее.
Да. Понял, да.
Это, естественно, проглядывает и слышно. И вот, например, у того же Бортнянского и Березовского это пышным цветом цветет. И даже у более поздних композиторов, таких как Иван Прач, скажем, при всей европейскости языка, очень много русского. А потом, надо сказать, на протяжении XIX века русского становится все больше, европейского все меньше. А здесь это еще такое общее течение, но уже хорошо отличимое, впрочем.
Да, на протяжении XIX века действительно именно та тенденция, о которой вы сейчас только что сказали, и наблюдалась. Но здесь она минимальна. И, наверное, трудно было бы европейскому уху отличить так эту музыку, вот, написанную, допустим, не в Петербурге, не в Москве, а то, что написано в Венеции или, скажем, в Риме.
Да, конечно. Вот интересно, что думали по этому поводу русские слушатели, когда слышали музыку Березовского или Бортнянского, не варясь вот в общем котле таком европейском, культурном. Это было бы забавно узнать.
Скажите, Ольга, у вас что, специальный клавесин?
Вы знаете, он не специальный, он просто хороший клавесин, копия инструмента 18 века, и, в общем, мы стараемся придерживаться и в этом смысле корректных каких-то выборов, потому что у нас есть в Кантино клавесин, есть хаммер-клавир, это копии инструментов соответствующей эпохи, достаточно хорошего качества. Ничего специального в этом нет.
Не могу больше слушать о хаммер-клавире, потому что я тут выслушал по телевидению лекцию о том, что Бах не изобрел вообще темперированный строй. Лекция, ну, казалась бездарной, однако я считаю, что это не предмет для спора, кто изобрел. Есть темперированный строй, слава богу. А клавесин, это хорошо звучит несколько иначе. Вот нет вот такого молоточка, вот точного щипка, какой должен быть в клавесине. Он несколько иначе устроен, да?
Нет, он совершенно не иначе устроен. Я не знаю, почему, но вообще-то, в принципе, и не должно быть слышно щипка. При хорошем звукоизвлечении это не совсем не обязательно.
При хорошей механике.
При хорошей, да, при хорошей механике без дефектов. Это не обязательное условие.
Ну, скажите мне, братцы и други, ведь содержать весь этот антикварный инструментарий, это ведь тоже стоит громадных усилий. Кто в вас эти усилия поддерживает? Это же необыкновенно, у нас же мастерских нет подобных.
Оля, попробуй ты ответить.
Ну, я постараюсь ответить на этот вопрос, потому что мы, конечно, собственными какими-то силами и на собственном энтузиазме следим за своими инструментами. Мастерских, конечно, нет, но есть мастера, которые могут помочь и в смысле струнных инструментов, и в смысле клавишных тоже. А за тем, чтобы они были в относительном порядке, мы вынуждены следить сами и настраивать, и струны закупать, как говорил уже Павел, и все остальное делать.
Ну, вот я сейчас слушал на аутентичных духовых инструментах в Большом театре, не больше, не меньше, как Руслан и Людмила. Другое дело, что я считаю, что это не нужно просто делать, потому что есть традиция исполнения этой музыки на других инструментах. Ну, в Большом театре есть свое музыкальное руководство, которое свои вкусы. Звучит как-то это не по-глинковски, не понимаю я это все. Аутентичность – вещь хорошая, и вот мы сейчас дали вам возможность послушать аутентичную музыку, и мне кажется, что просто вы должны проникнуть в сознание того, что вы слушали музыку на инструментах, на струнах, даже на смычках, которыми играли в 18 веке. Мне кажется, что это и полезно, и интересно, и мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то среагировали на то, что вы сегодня слышали, не только, так сказать, у себя в уме, но и что-нибудь нам написали по этому поводу, что я намерен этой музыкой в дальнейшем немножко подзаняться и давайте чаще по радио, и особенно в записках АСА. Записки есть записки, это мемуары, и вспоминать то, что, казалось бы, давно забыто. Это моя профессия. Я – это Анатолий Агамиров. Таким образом, передача «Записки аса», которую играл ансамбль «Пратум интегрум», означает «Некошенный лук». Очень мне это название нравится. Наводит меня на всякие мысли, в том числе какие-то довольно фривольные, я бы сказал, даже так. И интересная музыка, интересные участники ансамбля. Эта передача, к сожалению, подошла к концу. Я уже скажу, я окончательно прощаться с ними не хочу. Однако время эфира, как известно, неумолимо, но истекает достаточно быстро. Мы сейчас еще послушаем музыку, божественную музыку 18 века, с тем, чтобы ее не забыть и перейти к дальнейшим нашим жизненным существованием.
Хотелось бы, чтобы в конце передачи вновь звучала какая-то очень оптимистическая музыка, поэтому сейчас прозвучит финал симфонии Антона Тица для оркестра. Это сочинение сохранилось только в виде рукописи, и наш оркестр — первый оркестр, который это сыграл и записал.